Предыдущий урок показал, что я несколько преувеличил собственную степень ясности собственной в отношении предыдущего содержания предыдущей частей Маймера. Ну, по всей видимости, для вас тоже содержание-то забылось, поэтому я себе позволю сделать такой сквозной небольшой обзор. Значит, в самом начале Маймера мы задали вопросы, да, даже примерно ответы на которые мы пока не дошли. Промежуточный вопрос, вот, с которым мы продолжаем заниматься также и сейчас. Для того, чтобы разрешить вопросы, заданные в начале Маймера, мы привели отрывок из Иерусалимского Талмуда, где некто Рав Уна бар Ахо восторгается силой выполнения заповеди, говорит, вот заповедь, мол, меняет проклятие на благословение. И везде, в общем, заповедь меняет проклятие на благословение. Возникает у нас вопрос, а что здесь, собственно говоря, такого уж прямо удивительного? То есть, ну, понятно, что раз выполняющий заповедь выполняет божественную волю, то, наверное, ему что-то хорошее за это полагается, какое-то воздаяние, почему бы, собственно... Ответ мы находим в Сефера и Карим, в чем... Ответ на то, в чем же вопрос? В том, что выполнение заповеди, оно ограничено и временно в исполнении человека. Ну и, следовательно, а как же для того, чтобы превратить проклятие в благословение, для того, чтобы вообще что-то превратить одно в противоположность свою, для этого необходимо какой-то запредел, какой-то выход из ограничений, привлечение из области чего-то такого вневременного, и поднятого над ограниченностью в принципе, а заповеди по определению, они вроде как в исполнении человека ограничены неизбежно, и, следовательно, должны влечь за собой воздаяние, ответ свыше, соразмерный, то есть ограниченный. И дальше мы, значит, занимались вот в течение всех, там, получается, 5 уроков у нас прошло, в течение всех этих уроков фактически мы занимались объяснением того, как заповеди ограничены, и ограничены не только те сегменты, как бы, выполнения заповедей, которые связаны именно с материальным действием, а также те заповеди, которые связаны с интеллектом, те заповеди, которые называются обязанностями сердца, которые связаны с эмоциями. Любовь и страх такие ограничены, любовь и страх сякие ограничены. Вот прорабатывали всю эту тему. И дошли на прошлом уроке, на позапрошлом, вернее, уроке, до сущностной любви уже еврея ко Всевышнему, которая, ну, у которой было больше шансов быть неограниченным чем-то, нежели у всего другого. И таки пришли к выводу, что и это... часть нашего служения, эта наша составляющая ограничена просто потому, что мы люди, и поэтому в нас все ограничено, вот куда ни ткни. И далее, как раз на прошлом уроке, мы сказали, но тем не менее, эта ограниченность, она не мешает воздаянию Всевышнего быть безграничным. Ну, и привели ряд примеров, наверное, самый ключевой из них, это вот высказывание Мидраша, когда Всевышний дает, он дает по своим масштабам, как бы, по своей силе, как-то Мидраш выражается, а когда он что-то просит от нас, то он просит по нашим силам, то есть, вот, ну да, даже самая безграничная безграничность, которая в нас присутствует, это наша безграничность, это мейдехо. То есть это вот, да, это безгранично по нашим масштабам, в нашем субъективном мире, вот внутри нашего, там, скажем, самовосприятия, то есть вот то, что было для нас, то, что было за рамками наших ограничений вчера, оно сегодня вошло в рамки наших ограничений, мы поднялись до этой безграничности, ну, теперь это стало нашими новыми границами. Тем не менее, ответ свыше, он приходит именно из области безграничного. Одно другому не мешает. Вот такой был ответ. Вроде все, что нам надо было вспомнить. Продолжаем изучение на странице 384, пункт Зайн. Увазе Йован Маши Косу, лихо адны хесед, киату тешалом лишке маасейгу. Тебе принадлежит Господь, тебе Господь, это ты, тебе Господь принадлежит хесед, доброта, киату тешалом лишке маасейгу, ибо ты воздашь человеку по его действию. Лихю рейн ему, на первый взгляд, непонятно. Деляхр киату тешал нишким маасейгим кен магуахесед. Ну, понятен вопрос. Он у нас уже поднимался в немножко разных формах, уже неоднократно даже в этом маймере. А в чем здесь хесед? То есть, если речь идет о воздаянии, а то тешал им лишким маасейгу. Ты воздашь, тешал им, расплатишься. Вот ты именно возместишь человеку, да, по его деяниям. То при чем тут хесед? То есть для того, что если я устроился на работу, я добросовестно отработал там тот срок, о котором говорилось в трудовом договоре, выполнил свои трудовые обязательства, то, получая зарплату, я, в общем, наверное, могу не благодарить руководителя этих работ за то, что он оказывает мне большую милость. Я заработал эти деньги, то есть это законно причитающиеся мне деньги, скажем. Точно так же здесь, то есть лихо адный хесед, тебе, Господь, принадлежит хесед, в смысле тебе мы воспеваем твою доброту, потому что ты воздаешь человеку по его действиям, если он воздает по действиям, то в чем же здесь доброта? Агайнингуш аташум схару бифхинас блигвуль. Везеу ахесед. Но идея как раз в том, что мы сказали, что на самом деле вот это вот воздаяние, оно называется воздаяние, надо понять, почему это так уж называется воздаянием. То есть служение, в общем-то, служит, насколько я понимаю, всего лишь поводом для этого воздаяния. Служение, то, что там, не знаю, мы наложили с утра тфилин, скажем, ну, молодцы, герои, нам полагается орден на грудь, конечно, только так, чтобы он не мешал выполнению заповедей. Но на самом деле, если задуматься, ну что мы такого сделали? То есть, что не возьми в служении, ну, в общем-то, это обычно какое-то маленькое такое вот действие незначительное. Что-то мы чуть-чуть себя заставили в чем-то оторваться от удовлетворения собственного эго. И что-то такое сделали для Всевышнего, там, в какой-то степени, обычно в низкой осознанно. Ну, хорошо, а ответ свыше, он приходит вот на это действие с одной стороны, но с другой стороны это безграничный ответ, то есть несопоставимый с тем, что мы, собственно, сделали. Микол Моким, Гулифима Ассей, так вот, Хесед заключается в том, что этот ответ безграничен. То есть он много-много превосходит, безгранично превосходит наше номинальное усилие снизу. Микол Мокин, Гулифи Масыгу, несмотря на это, мы все-таки говорим, что это воздаяние, потому что это все-таки по нашему действию. Дебихдейши юмших пхинас мейда эрен зеу алиде арло бихол мейдеху, потому что, скажем, упоминали уже выше, вот у нас, значит, есть любовь бихол мейдеху, мы сказали с вами, обратили внимание на то, что даже меоид, слово вот это, указывающее на безграничность, оно в данном тексте обеспечено принадлежным окончанием «мейдехо», то есть это «твой меоид», «люби Бога твоим меоид». У тебя есть безграничность, на самом деле, ну что это за безграничность? Безграничность только по твоим вчерашним масштабам. Так вот, мы любим Бога, скажем, «бехол меоидейну», всем нашим меоид, тогда свыше спускается меоид эйлен. То есть вот это условие является необходимым, чтобы мы что-то сделали, является необходимым. Да, гамшизу, гамкин бифхинас акбола, несмотря на то, что это служение, оно тоже ограничено. Микол моким цорих лиизбе дугма лифиамшоха. Тем не менее, вот Всевышний внедрил в существование этого мира такую закономерность, что для того, чтобы произошло привлечение свыше, необходимо побуждение снизу, причем той же природы, того же типа. Скажем, если мы хотим, чтобы свыше раскрылся меоид аэлиен, то есть вот эта вот безграничность истинная, подлинная безграничность божественная, то для этого нам необходимо включить, проявить что-то вот такое, сделать снизу образом нашего меоид, меидехо. Демицис гэм кейлем левхинас мюэдэйлен. То есть, заповеди, они становятся сосудом, как ни парадоксально, как слон, пролезающий в игольное ушко, на самом деле. Ну вот, вы видите, получается вот так. Заповеди становятся сосудом для раскрытия, для привлечения вот этого инструмента, для привлечения мюэдэйлен. Дэгин икси, дэхол тихло рэйси кейцер, ховэ митсвосха мюэй. Написано. Тоже тейлем. Часто, помните, был целый период, когда мы, по-моему, только этот стих и использовали в самых вов. «Лыхол тихла раиси кейтс» – для всякого скончания. Ну, в данном случае под скончанием имеется в виду безграничность. «Тихла» – от слова «клойс аннефеш», в частности. Всякого, «Всякой безграничности я видел край» Раиси Кейтс, «Рхова митсвосхами», а заповедь твоя, она рхова, она просторна весьма. Мёйд, то же самое мёйд, что и в мёйдеху. Что этот стих означает? Ну, и в самых вов примерно такое же объяснение было. Шаамитсазам келем левхинас мейдаэлен, то есть заповеди являются сосудом для того, для привлечения, сосудом, в смысле, инструментом для привлечения, или сосудом, как сосудом, кувшином, емкостью, для того, чтобы вместить тем, что может воспринять вот этот самый высший меоид, истинную подлинную безграничность. Далее идея амитсес мамшихим пхинас уэрэнсэйв абли гвуль, поскольку именно благодаря заповедям привлекается свет, свет безграничный, божественный. Ваагам дэбэ митсэ зары ешь хилуким, несмотря на то, что в заповедях есть различия. Мы могли бы сказать, какая же тут может быть речь о безграничности. Если есть различия, есть индивидуальность, эта заповедь вот так выполняется, та заповедь эдак, свои законы, свои какие-то характерные там, критерии к ним предъявляются, там, выполненности, невыполненности, то как же здесь может идти речь о безграничности, для которой ограничений, например, определений индивидуальных, вроде не должно существовать. К моей алидее митцвас тфилин нимшеха гилейр эйн сейф мяме арбо мойхин, как, например, и привлечение божественности, как мы знаем, из внутренней Торы, тоже сообразно вот этой вот, оно тоже индивидуально для каждой заповеди. Скажем, тфилин привлекает раскрытие света из четырех аспектов разума. Векейду абеиня на кодшбургу маниях тфилин, как известно из идеи, Святой Благословен Он накладывает тфилин. То есть, что Святой Благословен Он накладывает тфилин, это идея привлечения, которая осуществляется благодаря наложению тфилин снизу, материальным человеком. Акошбургу бифхинас аке, акошбургу бифхинас акесар, что такое акодешбургу маниях тфилин. Кодешбургу, Святой Благословен Он. Таким образом, мы часто называем Всевышнего. Ну, в большинстве случаев, наверное, не очень задумываясь о том, что означают, собственно, эти слова, на самом деле, «акодейш боргу» – это такая очень интересная конструкция, если задуматься о значении входящих в нее слов. «Кодейш» – это отделенный, а «борух» – это привлеченный. То есть, «кодейш боргу» – это вот эта отдельность, которая вовлекается, вовлекаемая отдельность. Указывает она на аспект кесар. В аль-едей цицис нимшах бифхинас хохма. Так вот, этот самый кодейш, он благодаря, скажем, заповеди тфилин, вовлекается в область разума божественного. Благодаря цицис вовлекается в аспект хохмы. В аль-едей цдока бифхинас хеста. Благодаря цдоке, тому, что мы снизу накладываем тфилин, обеспечиваем четырехугольное одеяние цицис, даем, занимаемся благотворительностью, вот, благодаря благотворительности вот этот самый божественный свет в аспекте кесар, он привлекается в аспект хесед, то есть из безграничности в некоторую форму. Губхина сацмю сейрин сейв пхинас блигвуля амити. Так вот, этот самый кесар — это аспект безграничности, бесконечного света, сущностности, вернее, бесконечного света, истинный блигвуль, истинная безграничность, векмой митсвас, и этой безграничности не мешает то, что она привлекается в форму это я от себя добавляю, ну, об этом, в общем, речь, на мой взгляд, идет, привлекается в форму хеседа или, или хохмы, или там мойхин в целом. «Век мой митцвас шойфар шорши шойрежа амшоха гуми пхинас гвура де атик, весуку гу пхинас хесед». И как, например, заповедь рубления в шафар. Корень привлечения, который осуществляется им ею, из гвуры, как она укореняется в атик, во внутренности кесар. Сука – это аспект хесед. Шезауинен анано са анано де арен. Это, ну, сука, как известно, с точки зрения просто закона, является повторением, такой моделью облаков, облаков славы, которые сопровождали евреев в пустыне, ну, она является повторением, как говорится, Ребе ссылается на Зор в таком-то месте, является повторением моделью облака Аарона, облака, которое имеется в виду, вот почивало над храмом, в храме, в мешкане. Дебешоршен губ хинас хесед деатик. В корне своем это хесед внутренности кесар. А волбихлолу зуамшохас мейнсейва блигвуль. Но несмотря на то, что этот цвет, вот раз, то есть какой у нас должен возникнуть вопрос, а, так это, значит, получается, что это свет не безграничный. Это свет, который можно определить. Все, что можно определить, не безгранично. Если мы что-то можем как-то назвать, обозначить, указать на его рамки, границы, то бишь, следовательно, здесь речь не идет об абсолютной ограниченности, об абсолютной безграничности, простите. Ну, вот здесь мы назвали, сказали, о, вот эта заповедь, она привлекает из, и дальше там спецификация. А эта заповедь привлекает, значит, это не безграничность, нет, это за это привлечение происходит через такое-то там, я не знаю, отверстие таким-то каналом, в таких-то, скажем, в такой-то форме, но привлечение чего? Вот это вот то, что привлекается, это абсолютная безграничность. Привлечение происходит мейнсейва блигвуль из бесконечности, из безграничной бесконечности. Кстати говоря, действительно интересная конструкция эйнсейв, облигвуль. Эйнсейв – это бесконечность. «Бли гвуль» – это безграничность, из безграничной бесконечности. «Вэгайну да митсво ацмо ги гвулис», то есть сама заповедь, она ограничена, «у микол мокин мамшихим пхинас эйнсейва бли гвуль», тем не менее, она привлекает безграничность. Ну, понятно, что это отзывается тем, чем мы закончили предыдущий урок. Всевышний требует от нас того, что для нас возможно, для нас доступно, то есть вот этой вот нашей, в кавычках, безграничности, а ответом на нее делает свою безграничность, которая подлинна, которая безгранична, безграничной безграничности. «Век мой бе ахава да бихол львовка вухол навшихо ли еше зе у ахава мукбелес нимшах мипхина сейлыкус шибо бе акбола». Подобно тому, как в любви выше мы, наверное, это был позапрошлый уроки, в любви «бехол навшиху, вехол меедеху». Первые два типа любви, всей душой твоей, всем сердцем твоим, всей душой твоею. Это была, как мы сказали, даже по сравнению с любовью «бехол меедеху», сущностной любовью безграничной, по-нашему безграничной, да, в кавычках, это была ограниченная деятельность, была ограниченная любовь. «Нимшах мипхина зайлыкус шибобе акбола», она привлекается из божественности, как она реализуется внутри ограничений. «У мецада митсо базе арейзе бифхина сблигвуль», но с точки зрения заповеди, заключенной в этом, эта любовь, она является безграничной. То есть, если я правильно понимаю, привлекает безграничное. «Веювен зе алдерех мошел», и станет это понятно на простом примере. На примере, вернее, простой, это я не оговорился. «Веювен» привычно оговорился. Станет это понятно на простом примере. «Одам пошут». «Кашер хохам годолю муфлы бы хохмова и мелых годолю митсавилы ласы сейзе довар». Ну, такой стандартный пример для прояснения прояснение существа процесса выполнения заповеди, простой человек и великий король. Ну, понятно, что эта пара, она не исчерпывает и даже краешка взаимоотношений между евреем и Всевышним, то есть разница между нами, она безгранично большая, но, тем не менее, вот с определенной позиции. Тем не менее, простой, простолюдин и великий король. Великий король что-то поручает, вернее, два примера приводит, великий мудрец, который совершенно невероятным представлением обладает, невероятными знаниями, которые поднимают его над этим простолюдином безгранично. Или великий король, вот они приказывают простому человеку что-то сделать. «Гинэ одэм апошу дарэ эйнэ бэрэх клоу лахохма годла муфлэвы хохма». Значит, простой человек, он ни в какое соотношение с великим мудрецом, обладающим вот этими какими-то невероятно широкими представлениями о существовании, о мире, там, так далее, он не входит. В Иоифен Рихуке и Гушейн, Лой Гамме из Ашора, Беафлоя, Срой Мусах, Моса Шила Хохма, Войцам, Глоса Шила Мелах. И разница его, отдаленность его от этого мудреца и от этого короля, они достигают таких масштабов, что он на самом деле по этой отдаленности он даже представить себе не может масштабы этого мудреца и масштабы этого короля. То есть он не только не достигает мудрости этого мудреца, он там не то, что там знание его, знаниями его не может овладеть, предположим. А он даже не может оценить, собственно, масштабы этого мудреца. На самом деле он не очень понимает, с какой глубиной он общается. То же самое в отношении короля. «Велойцем пшитус и шелеодам апошу дары киилу эйны бмициус клол». То есть он с точки зрения своей вот этой бескрайней простоты, то есть, ну, совсем не обладание знанием или совсем не обладанием величием, по отношению к королю, если мы рассуждаем, «Легаби хохам веамелах», он не имеет на самом деле существования по отношению к ним с этой точки зрения. «Кецель хохам муфла би хохма вецель мелы годен, гине иш казе шейн ли шу машора би афлой за хохма вегаду срой мус мелах, а рейне нэкшав лим цию содам клол». Потому что, ну вот, это настолько... опять же, будем честнее, настолько тупой кусок мяса, что он по отношению к этому хохму, он совершенно не входит в совокупность человеческого вида. То есть он не очень понятно, почему он должен называться, почему этот кусок живого мяса должен называться человеком. Понятно, звучит грубо и ужасно, но ничего не поделаешь, вот так, по-моему, понятней. Здесь рыба гораздо более сдержанно высказывается, говорит о простоте. Вот простота, которая здесь подразумевается, это полное отсутствие какой бы то ни было хохмы, невозможность даже оценить, даже, ну, вот, знаете, когда бывает ситуация, когда человек недопонимает чего-то. Вот человек изучает, там, не знаю, гемор. И, ну, не доходит до него вот такой вот логический ход, он что-то не может он его схватить. И не может схватить, потому что, предположим, у него действительно, ну, интеллектуальные способности, ему не позволяют вот такой сложности вещи изучать. Ну, это понятно, что это имеет отношение не только к Торе совершенно, в любой области знаний. И он не способен ни соображать ему что-то, ему это в голову не влезает, вот это вот дело, да. Но при этом он может понимать, что, о, какая интересная здесь сложная задача, в другой ответа я не могу, как и ответ я осилить не могу, но задача интересная, по крайней мере, он оценивает масштаб, он понимает, что, о, вот понимает место в ранжире интеллектуальных ценностей, он понимает, где вот это, что это вот эта задача, вот эта идея обсуждаемая, насколько она высоко расположена. Он может оценить это. А иногда бывает так, что человек, он помимо того, что, ну, понятно, что он не может задачу эту решить, потому что до этого об этом даже и речи не идет. но он не понимает даже ценности, скажем, ценности самой задачи, ее масштаба и ценности ее разрешения, скажем, возможно, способности ее разрешить. То же самое в отношении короля, скажем, в отношении величия. Есть человек, который, ну, просто он сам не достиг величия, но при этом он ощущает величие короля, скажем, преклоняется перед ним. А есть человек, который, ну, сам ничтожен, при этом он не способен оценить величие этого короля. Он, в принципе, он просто не понимает, у него не хватает его человеческого масштаба даже на то, чтобы понять, что он имеет дело с чем-то великим. Так вот, подобного рода человек, он по отношению к этому мудрецу и королю, он не находится в рамках существования вовсе. Интересно, кстати, пришло мне в голову, ну, то есть, это самоочевидная вещь, что, может, там в голову пришло, это сильно сказано. Не случайно здесь Рэбе избирает два примера, Хохама и Мелеха. Хохам – это, значит, ну, вот как мы сейчас рассуждаем же фактически об этом человеке, который несопоставим с Хохамом или Мелехом. Вот Хохам – это несопоставимость с точки зрения интеллектуальной, то есть с точки зрения того, что одевается так или иначе в сосуды человеческого существования и может быть как-то названо, ну, например, интеллект. А Мелех – это то, что относится к существованию вообще. То есть, вот величие или ничтожество вообще, а не с точки зрения интеллектуальной, скажем. «Векашир хоха мой оя мелех, митсави мезаводы мапошит ласы сейзе довар». Даже, по-моему, в этом ли маймере, но вот на памяти, во всяком случае, вот это «йом-йом», да, упоминали с вами, когда великий Хохам поручает простому человеку что-то сделать, и этот человек приобретает мециюс благодаря этому. Не уверен даже, что на этих уроках, но недавно достаточно. Так вот, когда этот Хохам или Мелех, они приказывают простому человеку сделать некоторую вещь. И на бециву изе, а рекину низгава мециюсой. Этим приказом его существование порождается. Осуществляется его существование. Киадато лыгоев мециюс клол, потому что до этого он не представ, ну, как вот в этом в субъективном мире взаимоотношений между ним и Хохомом или между ним и королем, его не было. То есть для Хохома и для короля его не существовало. Когда они к нему обратились, и вот да, не просто обратились, а поручили ему что-то, дали ему возможность себя проявить, то он проявился, знаете, как фотоснимок проявляется, он проявился, у него появилось существование. «Ваатали де ацивы найсам циюсы», то есть приказом создалось его существование. «Векашер родом апошет мекаем вейса ацивуй», когда простой человек осуществляет, выполняет вот этот приказ, «ары ойса зойски фиихолты», он, значит, делает, он же все равно остался тем же самым вот безгранично тупым куском мяса, которым он был с самого начала. Он не стал умнее от того, что ему, от того, что Хохам этому человеку дал какой-то приказ спички принести, он не стал мудрецом от этого, он не заразился мудростью от этого мудреца. Он, король ему дал приказ, там, не знаю, ботинки почистить, то он, опять же, он не стал от этого более великим. Ну да, чистит ботинки короля, но он не стал от этого сам более великим. И выполняет свою задачу он таким образом, как он может ее выполнить. То есть, сообразно своей ничтожной хохме, скажем, сообразно своему ничтожному малхус. «Айнук мойш одам пошут йохал ласейс», он делает свою работу так, как ее может выполнить самый простой человек. «Киадайн лой ништаны бецам магусы», потому что он не изменился еще. Кстати, интересное слово, да? «Еще не изменился в сути своего существования». «Леговин тойхен инин двара майса шуэйса машиниставим ахохм вамэлэх». То есть он даже, предположим, может не понимать смысла того, что ему поручили Хохам или Мелех, Скажем, если у этого Хохама и у Мелеха, у них какие-то там глубинные замыслы, и вот эти глубинные замыслы, они непонятны этому человеку. Он не понимает, зачем ему поручили сделать ту или иную вещь. Может такое сложиться, да, такая ситуация. «Элашигу микаем ацивы бедзию кефиши не ставес». Но если он выполняет этот приказ в точности так, как ему было велено. «Гамы мейны едеа та тойхины ньоны вейны маси годля ини нагу». Если он не знает содержать, даже в том случае, если он не понимает, зачем это все происходит, зачем он это делает, для чего это предназначено его действие, что оно изменяет, что оно, к чему оно ведет, и он не понимает величия этого действия. «Им кейна рей апоэт шила майса, шила асия, гимук белес, кефи магус рейса вмикаем». Складывается такая ситуация, которая до боли напоминает то, о чем мы рассуждали в начале этого пункта. Что этот простой человек, он выполняет действие, обеспечивая, обуславливая характер выполнения этого действия вот степенью ограниченности, которая свойственна для него. То есть выполнение этого действия будет ограничено, как он. Он ничего не, он продолжает ничего не понимать, он продолжает быть каким-то вот криворуким, ничтожным, таким вот бессмысленным существом. А волахаюс пними, но внутренняя жизненность, демлебн восерготн дем, жизненность, которую он имеет в этом, вот этот самый человек имеет в этом. Ваасимха гдойла шиеи шлой базеша умикаем цивы ахохам ваамелах. И радость, которую он получает от того, что он, опа, он приобщился к делу, у него теперь общее дело с этим хохомом и королем, гибли гвуль. Они безграничные, лефиши базары и гумисахи, то мискаши, мацмусахох, васмусамелах. Почему? Потому что этим действием, при всей его собственной ограниченности, и эта ограниченность накладывает, безусловно, свой отпечаток на характер осуществления этого действия, при всей этой ограниченности он соединяется этим действием с чем? С сущностью хохама, с самим хохмом, скажем, и с самим королем. Маша ини бер клоу ли еслой гам из ашора бейцем гудлера мимусы. Несмотря на то, что он при этом он даже оценить не способен это величие. Да? Величие, масштаб, величие вознесенности хохма и мелеха он не может оценить. Векихоула мошель базе ювен бейнина митсвейс. И все это теперь перенесем обратно на идею заповеди. Да, мицва ацмо ги гвули, что сама заповедь в нашем исполнении, она ограничена. А вол мицада мицва шибазе ары ги бли гвули. Но с точки зрения божественной воли, которая оделась в это, она безгранична. То есть мы с вами, да, ограничены, и сама конструкция заповеди ограничена, и даже вот, с точки зрения внутренней, то, что мы привлекаем, это мы привлекаем вот отсюда, а не от, там, из там, что мы перечисляли, там, гвуры деатик, или хеса деатик, из аспекта мойхин, или из таких аспектов. Но, тем не менее, при всей вот этой вот ограниченности, формальной и ограниченности, как бы с нашей стороны соприкасаемся-то мы с чем? Соприкасаемся мы с блигвулем, с безграничностью подлинной. «Везеу шаато тешал лишке маасеу шигу бигвуль». И вот это смысл исходного стиха данного пункта. «Ты воздашь человеку по его деяниям». То есть, по его деяниям. «Ты воздашь человеку». Воздашь как? Безгранично. По его деяниям, которые гвуль, которые ограничены. А вол лихо адне ахесед, но тебе Бог принадлежит хесед, то есть мы тебя прославляем в связи с этим за твой хесед. А лецем амисо шугубли гвуль за существо, за сущность заповеди, которая безгранична. Валахен гамма ташлум схарву ницхи убли гвуль. И поскольку сама заповедь безгранична, то награда за нее, соответственно, награда за нее вечна и тоже границ лишена. Давайте немножечко попробуем двинуться вперед в восьмом пункте, поскольку у нас время осталось. Хес. Вегины амитсвес нитну мантейры. И вот заповеди, они были переданы евреям при даровании Торы. Вегайну декоях зе. Далее идея митсвес массы есть. Мшихим пхина сэнсэйва бли гвуль нитну мантейры. То есть, вот способность наша соприкасаться с безграничностью в результате осуществления достаточно ограниченных действий, то есть наша способность привлекать, вернее, это не наша способность, это вот Всевышний нас наделяет, Всевышний привлекает в связи с этим, получается, что как бы и мы, привлекает безграничность в результате того, что мы выполняем заповеди, даже заповеди, выполняющиеся в материальном действии, мы привлекаем ими безграничную бесконечность. Вот эта способность, она была дана при даровании Тор. Он цорили говен да алой кемеки и мавру мавину кола тейра адшилой нитну. Но необходимо понять. Ведь мы знаем с вами, это такое общее, в общем, место. Масса источников об этом говорят. Даже вот обсуждает конкретику этих заповедей, что, скажем, Авраам Авину, он выполнял заповеди Торы, выполнял всю Тору еще до того, как она была дана. То есть, такая многократно обсуждавшаяся вещь, несмотря на то, что заповеди были даны даже в конкретный день, да, или в конкретный период, потому что потом Моше Рабейну поднялся на гору и получал конкретику приказов, полный объем того, что нам заповедано, он дополучал еще в течение некоторого периода времени. Но, тем не менее, вот есть даже известные сроки, с какого числа по какой происходило дарование Торы. И вот мы получили эти заповеди. Но дело в том, что мир существовал до этого 2500 лет почти. И в течение этого времени тоже происходило взаимодействие между человечеством и Всевышним. И даже наши праотцы уже в течение достаточно долгого срока, потому что это были Авром и Сагьянкев, потом Колено, потом 210 лет в Египте, потом только была получена Тора. То есть уже и в определенном смысле евреи, избрание евреев завершилось, раскрылось именно при даровании Торы. Поэтому в полном смысле мы можем говорить о еврействе именно с дарования Торы, но тем не менее Авраам Авину был первым евреем. Тоже в каком-то смысле он к этому причастен. Так вот, мы знаем с вами, что на самом деле знания Торы, они присутствовали, знания, относящиеся к Торе, они присутствовали в мире задолго до ее дарования, на самом деле, в определенном смысле, сотворения мира, то есть еще первый человек обладал представлениями о определенных вещах, которые мы сейчас изучаем в Торе. Об Авраам Авину, на самом деле, о всех праотцах, говорится, что они выполняли, что он выполнял Тору, раз про Аврома стали говорить, пускай будет Авраам, что он выполнял всю Тору еще до того, как она была дана. Что значит всю Тору? Всю Тору. Всю Тору выполнял, за исключением заповеди обрезания, которую не выполнял по определенной совершенно причине, которая обсуждалась с нами аж в двух беседах в прошлом году, мне кажется. «Ачелы нитно, звук сив». И написано: «Кие дайте в лимана шер яцаве хулу лахаров вишемру дерхава и хулу». Более того, сказано об Аврааме, Всевышний о нем высказывается, что я отношусь к нему особым образом, выделяю его среди всего человечества, скажем, потому что он прикажет своему потомству после него, и вот это потомство, оно будет соблюдать путь Бога, и так далее. Кейн Мауа Исха, то есть получается, что Всевышний рассматривает наше выполнение заповедей как вот такое, как наше семейное дело, знаете, Авром и сыновья, как наш семейный бизнес. То есть Аврома он выделил за то, что вот он подчинился его божественной воле, подчинялся ей с такой степенью тщательности и глубины, что это описывается Торой как выполнение всей Торы целиком, еще до того, как она была дана. И он, мол, своим детям пропишет то же самое, проследит за тем, чтобы они выполняли божественную волю, настолько, насколько это для родителей возможно. Вот дальше, ну, если так, то «Мау исхадшус дематн тейра». А в чем тогда хидуш дарования Торы? Что произошло при даровании Торы такого уж прямо, что мы вот, ну вот только что, даже в начале этого пункта сказали, вот эта способность привлекать безграничность. Вроде ничего не произошло. Мяхашеквар кием Авром, кием Авром, вроде бы Авром уже осуществлял Тору. Ага, и не де митсвес, дега овес, лой гою митсвес маси ейс. В чем ответ? Ну, ответ тоже, примерно как и вопрос, достаточно известен. В том, что заповеди, как их выполняли праотцы, они принципиально отличались от тех заповедей, которые выполняем мы. Эти заповеди не были заповедями, связанными с материальным действием, за исключением обрезания, о том отдельный разговор. Шары отдаен лой нитна атеира. Почему? Потому что Тора не была еще дана. Что значит, ну давайте на всякий случай еще пару объяснений все-таки дадим. Тора не была дана и что? А, существовало разделение между верхом и низом. Сыновья Ройми не спустятся в Сурию. И наоборот, сыновья Сурии не поднимутся в Ройми. Поэтому выполнение заповедей такое, чтобы брался материальный предмет, и вот он в нем, или одним образом это описывая, в нем раскрывался его глубинный духовный источник, либо он присоединялся к своему духовному источнику. Это было невозможно. Шары адайн лунит на атере, поскольку еще не была дана Тора, которая пробила брешь, вот, положила начало прорыву, который должен был соединить между собой верх и низ, духовность, материальность и так далее. Вегам кама митсвей шилой гою адайн нефшерли ес. Существовало много заповедей, которые не могли быть выполнены до дарования Торы. Дегарби митсвейс луис бейцес митсроем, потому поскольку многие заповеди связаны с выходом из Египта. Ракзеу шикиму ма митсвейс берухнис. То есть, что имеется в виду мудрецами, когда они говорят, что наши праотцы выполняли заповеди, скажем, Авраам выполнял всю Тору целиком, до того, как она была дана, имелось в виду, выполнял вот каким-то специфическим, тогда возможным до дарования Торы, предельно возможным, максимально возможным до дарования Торы образом он выполнял божественную волю. А что это был за образ, если сказать в общем? Сейчас мы на этом остановимся, а следующий урок начнем с объяснения того, как это все выглядело. Выполняли наши праотцы, выполняли, ну, скажем, Авраам, он выполнял заповеди на духовном уровне. Он выполнял божественную волю в настолько полной форме, что это описывалось как выполнение всей Торы целиком, но это выполнение было неполным. Это выполнение происходило именно вот в духовной части служения. «Митсес маас ейс», термин, который мы повторяем вот здесь в Маймере постоянно, то есть заповеди, именно осуществляемые в материальном действии, не в том смысле, что для них надо материальными ногами пройти материальный километр, хотя это тоже одна из частей материальности заповеди, а в том плане, что они вовлекают материальные предметы действительно становятся участниками полноправными выполнения заповеди. Это было для праотцов в целом, и для Аврома в частности, было недоступно.